Потому что мы с вами переходим на следующую главу. Называется «Бгия». Она находится на странице 152. Итак, господа, мы открываем с вами книгу на странице 152. Новая тема. «Бгия». «Бгия». Первая буква «П». «Бгия». «Бгия». Или «Бгия».
Сейчас будет.
Да, есть. Упорная, настойчивая просьба.
Да. То, господа, Барух
Ашем, новая тема. Какая страница?
Страница 152.
К вам она уже идет.
Александр, это вы пересылаете?
Так точно.
Хорошо. Значит, это одно из решений. Когда если кому-то не хватает, то, может быть, переслать ему.
Так я просто тут же. У меня телефон в руке, я фотографирую страницу и пересылаю Андрею.
Прекрасно.
По WhatsApp.
Прекрасно.
Спасибо.
Прекрасно. Барух Ашем. Вы видите, господа, что сейчас у нас такие средства для учебы, что у нас просто нет никаких оправданий не учиться. Просто никаких оправданий. Это приводится цитата. «А ты не молись за этот народ и не возноси ради них ни восхваления, ни молитвы, и не проси меня упорно». Так, Всевышний обращается к пророку Ирмияу. «Да, не проси меня упорно. Альтивгаби. Альтивгаби. Альтивгаби». Так, говорит Всевышний, не проси меня упорно. Упорство, я знаю, упорно. Итак, говорит автор книги. «Бгия» – это многократное настойчивое повторение просьб с целью добиться чего-то очень важного. Раша объясняет. Так, Андрей, что значит Раша объясняет, вы понимаете, да, один из главных комментариев к Танаху. Раша объясняет сказанным в свитке Рут. Что означает «альтивгаби», то есть «не проси меня настойчиво». Таким образом, «бгия» – это повторение просьбы снова и снова, еще и еще, до такой степени, что человек как бы не дает покоя Всевышнему, пока тот не выполнит его просьбу. Такова была молитва Моше Рабейну, который чрезвычайно умножил просьбы и приводил различные доводы, чтобы Всевышний позволил ему войти в землю Израиля. Он молился 515 раз, как вам известно, что это гематрия слова «Ваэт Ханан». И взмолился, и умолял их. «Ваэт Ханан». В главе Китиса, это глава, которую мы с вами учили буквально пару недель назад, глава, в которой приводится как раз грех золотого тельца, сказал Всевышнему Моше Рабейну: «А теперь оставь меня». Мудрецы объясняют в трактате Брахот. Сказал Раби Абау: «Если бы это не было написано в Торе, такое невозможно было бы и произнести». Это, кстати, господа, всегда такой оборот указывается в Талмуде, когда речь идет о вещах, которые из ряда вон выходящие. Просто невозможно было представить, что такое возможно, если бы они не были написаны. Что здесь такого изрядно выходящего? Ведь мы учим из этого, что Моше ухватил Всевышнего, как один человек хватает другого за подол, и сказал ему: «Властелин мира, я не отпущу тебя, пока ты не простишь их, не отпустишь им грехи». Представляете, что здесь сказано? Представляете, что здесь написано?
Это своего рода такая назойливость?
Да. В буквальном смысле этого слова – назойливость. Упорство, назойливость. Совершенно верно. И хотя назойливость, как известно, не является хорошим качеством, так, и автор об этом будет говорить чуть позже, про что действительно это нельзя вести назойливую молитву. Вот. Но наша тема с вами – это быть назойливым в отношении к Творцу. Приведу вам то, что говорится в Гмаре. Это Гмара, если не ошибаюсь. Мне кажется, в Таните. Там сказано Таанит. Там сказано, что Раби Мейер, он был учеником Элиша бен Аво. Элиша бен Аво. Элиша бен Аво, он был один из трех гигантов, это Торы, гигантов просто Торы, которые поднялись в тайные миры, которые называются Пардес. У них был Раби Акива, бен Азай, бен Зома, Зома, так и Элиша бен Аво. Четыре человека. Раби Акива, он был гигантом в части Торы, которая называется Тайна Торы. Элиша бен Аво был гигантом, большим мудрецом Торы в части, которая называется Намек. Изучение Торы в пласте намека. Так, Бен Зома, он был великим мудрецом, часть которого называется Талкование, Драш. Драш, как мы учили с вами в первом главе трактата Брахот, благословение, там как раз это Адши, да, сказано о том, что я не знал, откуда мы мучим, что нужно произнести это в Криат Шма и Царь Мицраим, выход из Египта в ночное время, пока не пришел Бен Зойма и сказал, откуда это учится, как это учится. То есть он толковал. И Бен Азай, он мудрец, который был это на голову или выше вот, других мудрецов, то, что касается прямого понимания текста. Не простого понимания текста, а прямого понимания текста. Я подчеркиваю, потому что иногда это ошибается, говорят о том, что пшат, слово пшат означает простое. Вот. Но на самом деле имеется в том прямое понимание текста. Как его нужно понимать, когда, исходя из текстов, которые в нем указаны. Вот четыре гиганта. С ним был как раз Элиша бен Аво. Элиша бен Аво, если вам известно, он после этого самого входа в духовные миры, он оступился настолько сильно, что стал еретиком, он стал вероотступником. Несмотря на то, что у него была великая Тора, но что-то в нем надломилось. И он стал вероотступником. Когда его ученик Раби Мейр, великий Раби Мейр, говорил ему «вернись», вот, то он объяснял ему, почему он делал, что он говорит, что он пытался. Он заходил в один бет-мидраш и спрашивал у ребенка одного, скажи мне, что у тебя сейчас какое-то предложение Тору учишь. А известно, что то, что ребенок сейчас учит, является своего рода пророчеством. Так об этом говорит Гмара, мне кажется, Гмара Баббатри. Вот. И каждый раз ему говорили какие-то слова из Торы, которые говорят о негодовании Творца. Вот. Из чего он сделал четкий вывод? Потому что его не желает его чува, его раскаяния, не желает этого. И он перестал тогда делать, он стал жить, жизнь называется сегодня да кути, а завтра что будет, то будет. Вот. И там как раз, я не помню уже, как это указано, то, что он говорится, что на самом деле он должен был упорствовать и все время не переставая стучаться в двери, чтобы Всевышний его принял. То есть то, что мы с вами как раз сейчас учим, то, что называется упорствовать, назойливость. Как это так меня не принимает мою чуву? Нечто похожее, если можно сравнить, не знаю, насколько это можно сравнить, может быть, нельзя, но Гмара в Гитине указывает о том, что... Гмара не в Гитине. Где-то Гмара. Санедрин. Сейчас не помню точно. Вот, где был ученик Раби Йешуа бен Прахия, великого Раби Йешуа бен Прахия, люди второго храма, но задолго до разрушения второго храма, на лет... может быть, 300 до разрушения храма. Вот. Был у него ученик, который как раз потом стал этим вероотступником и уводил евреев в другую веру, которую он сам себе создал и сделал себя башком, как нам с вами известно, это в религии, которая потом превратилась в христианство. Так вот, у него был самый ученик, который как бы повел себя распутно по отношению к хозяйке дома, в котором они гостили, он, это Раби Шоба Трахи, со своими учениками. Вот, и тот, то есть его учитель, поскольку он сказал похотливую фразу в отношении хозяйки дома, вот, и учитель его разгневался на него и сказал, это то, что у тебя на уме, и отлучил его на время. Отлучил его, скажем так, отлучил его. Вот, и тот приходил несколько раз, пытаясь попросить прощения у своего учителя. И тот, как это полагается по лохе, первые разы отказывал ему, потом уже готов был принять, но когда тот пришел просить прощения, учитель держал руку у глаз, прикрывая глаза и тем самым собираясь читать шма, а тот ученик воспринял это как того, что меня не желают видеть. Тогда он перестал больше приходить и просить прощения, он стал поклоняться идолам и ушел от Торы. И увел евреев, как бы, это людей, которые это были в еврейском народе, часть из них пошла за ним. Вот. И то же самое. Проявил упорство только немного. Если бы продолжал бы стучаться в двери, как, безусловно, его приняли бы. Мара даже, есть мара, который даже осуждает такого поведения мудрецов. Она говорит это про великого пророка Илиша, который отторг от себя и своего ученика, который очень скверно поступил. Вот. Но он его оттолкнул от себя очень сильно. Судя по всему, так Гмара говорит. Так Гмара говорит. Вот. То же самое в отношении Раби Шоба бен Прахи. Вот, когда он оттолкнул от самого ученика, который потом стал праотцем христианства. Вот. Это со стороны учителей, которые осуждаются. Но со стороны учеников, которые, если бы они проявили упорство, они были бы это приняты. Я привел вам все эти примеры, господа, чтобы показать о том, что, помимо того, что здесь указывает сам автор, вот, что есть различного рода примеры, как Моше Рабейну, как Ицхак Авину, который молился долго-долго-долго-долго, много-много-много-много, чтобы Всевышний удостоил его потомство. Потому что Ривка была та же Ксара, она была бесплодна. Вот. И добивались своего. Теперь. Опустим второй абзац, который на этой странице есть. И, значит, третий абзац, который буквально две строчки есть у него на этой же странице, сказано в трактате Таанит. Да, господа, вы со мной? Надеюсь. Во времена Раби Шмуэля, сын Нахмани, случились голод и эпидемия. То есть период мудрецов Талмуда, не Мишны, а Талмуда, то есть более поздний период, когда они были в Вавилоне. Да, об этом рассказывает трактат Таанит на странице 8. Листе 8. Во времена Раби Шмуля, сына Нахмани, случился голод и эпидемия. Мудрецы задумались, что делать? Просить избавить людей от голода и от эпидемии невозможно. Две просьбы. И поэтому решили молиться об эпидемии, а голод перетерпеть. Таково было мнение жителей этого места. Даже не жители этого места, а мудрецов. Мудрецов, как такое решение они приняли. Сказал им Раби Шмуэль, сын Нахмани. Наоборот, давайте просить о голоде, и тогда эпидемия сама по себе пройдет. Так объясняет Раши. Давайте просить о голоде, не об эпидемии. Тогда эпидемия сама придет. Почему? Ведь если Всевышний дает пропитание, то, конечно же, он дает его для живых. То есть получается, что если он дает пропитание, дает это для тех, которые должны жить, само по себе означает уже, что в том числе он должен, он вылечит. Это как бы включает себя этот момент. Зачем тебе даешь еду для тех, которые вот-вот идут в мир иной? Да, он, поскольку он дает это и просит, потому что просит просьбу, то так дадут, в том числе и здоровье, не только еду. Так? Откуда мы получим, что не просит о двух вещах одновременно? Как сказано, будем же просить и просить Бога нашего об этом. Отсюда видно, что было что-то еще, о чем просить. Мудрецы земли Израиля говорят, что Раби Хагай выводит эту же идею из книги Даниила. Будем просить о милосердии нашего небесного царя раскрыть нам эту тайну. Следовательно, было и другое. Так, я пока только читаю, господа, чтобы немножко потом это прокомментировать. На первый взгляд непонятно, почему нельзя было просить о двух вещах. Почему? Значит, об этом, потом на другом. Почему нельзя было просить одновременно о двух вещах? В двух вещах. Ведь в Амиде, которую мы произносим трижды в день, есть 13 различных просьб в среднем благословениях. Не считая того, о чем мы молим и просим на протяжении всей молитвы. Объяснение таково. В трактате Таанит шла речь о случае, когда мудрецы собирались установить пост по определенному поводу. То есть как раз то, что мы с вами прочитали про Раби Шмуля бар Нахмани. Именно об этом сказано, что не просят в молитве о двух вещах одновременно, поскольку это особый вид молитвы, настойчиво просить об определенном деле, требующем концентрации всех сил молитвы именно на этом деле. Итак, господа, получается, что две просьбы не просят, безусловно, мы с вами просим больше, чем две просьбы, как бы, но идет речь о том, что так упорно, так настойчиво, так сосредоточенно просить, нужно просить одну просьбу. Потому что человеку распыляться на две просьбы ему тяжело, он не может. Ему тяжело, не знаю, не может, но, по крайней мере, ему тяжело. Да, потому что все, если он мобилизует силы, то то, что он не мобилизовал на это, он не уходит на другое, тогда получается у него обе просьбы, они не идут со всей мобилизацией своих сил. Не на полную катушку, то, что называется. Вот. А важно, чтобы это было именно подчеркнуто тем, что для меня этот момент самый-самый-самый важный, который я тебя прошу каждый день, три раза в день. Я тебя снова прошу об этом, я тебя очень прошу об этом, Да, вот это вот приумножение. Вот. Здесь есть два одновременных эффекта. Первое, то, что каждая наша молитва, даже если идет речь о том, что довольно сильный заслон есть, чтобы молитва была принята Всевышним. Но каждый раз эта молитва, как молоточек, она пробивается больше и больше, и больше, и больше, и больше, так как даже вода камень точит. Также молитва пробивает даже твердый материал. Какой твердый не был материал. Так, именно в силу этого упорства. Но можно было спросить вопрос, который я слышал в словах Раби Йосефа бен Давида. Назойливость, насколько это вообще хорошо? Быть назойливым, потому что Всевышний сказал, что нет. Допустим, Всевышний говорит Моше Рабейну, оставь меня. Всевышний говорит тебе, оставь меня. Нет, Моше Рабейну понимает, что нельзя это ни в коем случае сделать. Наоборот, нужно это использовать. Всевышний дал ему здесь намек о том, что если не оставишь меня, будет другой результат. Не будет такой суровый приговор. Да? То есть получается, настойчивость, настойчивая молитва, она это пробивает и точит даже ту преграду, которая отделяет нас от Всевышнего. Вот. Помимо этого, сам человек, когда он приумножает эту просьбу и говорит ее еще раз, она становится для него более близкой. Она для него становится более актуальным, она становится для него более важным. Потому что каждый день, 13 дней, он просит еще раз об этом, еще раз об этом, еще раз об этом. Но при одном условии, что не делает из этого привычку, которую он просто повторяет, даже не задумываясь о том, что он, о чем он просит. То есть это должно быть повторение просьбы как просьбы, что со всей глубиной, даже более того, поскольку он еще раз это просит, он просит и с еще большим надрывом, я знаю, еще большей глубиной, еще с большим цепкостью, настойчивостью, так, с надеждой больше. Вот. Все эти аспекты, они должны присутствовать, потому что мне кажется, что однозначно автор имеет в виду, что человек работает не только над количеством просьб, которые он сказал Всевышнему, но и над качеством этих самых просьб, потому что это, безусловно, связано с этим. Безусловно, связано с этим. Нет сомнений, что это связано с этим. И качество, и количество. И качество, и количество. Вот. Мы с вами как-то указывали, господа, о том, что человек еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз молится, а, казалось бы, ему на это не отвечают. Столько уже молился, а ему не отвечают на это. Туда, вот, здесь возникает вопрос, а может быть, это не желание в глазах Творца? Об этом молюсь. Об этом говорит автор книги. Смотрите, господа, как об этом пишет. Дальше автор приводит пример, может быть, мы воспользуемся потом этим примером. Я пока хотел бы вот, указать этот второй аспект. Посмотрите на странице 156, последний абзац. Однако, там, где буква 2, цифра 2 стоит. Однако, при использовании этого вида молитвы необходима большая осторожность, чтобы из-за большого количества слов не попасть под правило «тот, кто умножает речи, навлекает грех». Кто был более великим праведником, чем Хони Амиагель? Это известная история, приводит в трактате Таанит, да, который упорствовал в молитве своей по отношению к Всевышнему. Сказал ему, что не сойду с этого места, если ты пока не ответишь, не сжалишься над своими сыновьями, своими детьми. Так, не сойду с этого места. Так настолько, что главный рав, который был тогда, рав Шешер, мне кажется, это был Шимон бен Шатах, неправильно говорю, Шимон бен Шатах, мне кажется, да, он послал к нему и сказал, что если бы ты не был таким большим праведником, каким ты являешься, то я наложил бы на тебя отлучение от общины. Не дуй, потому что он, да, вот эта назойливость, она, там было сказано в степени, указано было в степени, в котором возникал вопрос, можно ли вообще так делать.
Ультиматум, да?
Это, да, ультиматум, но причем, да, не, это, не, да, да, вы правы, это скорее ультиматум. Но автор книги, то, что здесь имеет в виду, рав Пинкус, Зихрон Авраха, он имеет в виду все-таки, что здесь была проявлена тоже назойливость, но не совсем правильно, я не знаю, как бы это так нужно понять, потому что...
Но у нас же еще есть молитва Ханы, которая тоже, в общем-то, не просто молилась, она еще и провоцировала Всевышнего, там была просто, как бы, так по-простому говоря, но шантаж.
Да, если вы правильно спрашиваете вопрос, как бы Хана тоже молилась, как бы упорство изо всех сил. Так, казалось бы, как бы, и там наверняка это видно, что она правильно делала, потому что она добилась того, что она желала, правильно?
Действительно. Возможно, это зависит от цели, которую ставит человек. То есть одно дело, когда человек стоит и молится, у меня не хватает икры на хлеб, и давай, Всевышний, еще баночку мне, пожалуйста, на эту неделю, а то я не ел уже икры, вот, недельку, вторую. А другое дело, когда человек молится о мицвот, который не может выполнить из-за того, что...
Да, да, я с вами согласен. Посмотрите, буквально на первую страницу, на 158 странице говорит автор на, ну, не знаю, наверное, сказать, это второй абзац, наверное. Здесь есть два момента. Во-первых, мы очень далеки от этого, чтобы знать, что для нас по-настоящему хорошо, и поэтому человек не следует слишком упорствовать по поводу какого-нибудь желания, например, жажды, богатства и тому подобному. То есть, как вы говорите, что, что если он упорствует, дай мне машину, дай мне квартиру, дай мне, да, вещь, которая связана с расширением этого мира, то эти моменты, они под сомнением, правильно ли упорствовать там. Так, добавляет автор.
Портсигар золотой 3. Куртка замшевая 3 и так далее.
Да.
Кстати, вы знаете, у разных людей свои разные запросы.
Да.
Мы ведь так же, если, как мы обсуждали как-то, что богатый, если обеднел, то ему нужно помочь. Если он ездит на Мерседесе, и у него не стало Мерседеса, то ему нужно помочь Мерседесом, так и потому что он не знает, как жить без него.
Да, большая трагедия, да, вы говорите, когда у него нет средств, когда он так привык. Вот. Должен вам сказать, Рабиосиф, что в принципе. Когда человек, вот это машина 3, дом 4 там и так далее, вот, безусловно, что, с одной стороны, конечно, человек здесь как бы смотрит на Всевышнего неправильным образом, но с другой стороны, в этом есть какая-то очень как бы такая, это наивная искренняя вера. Он ведь 3 машины просит у Всевышнего, никого.
Первые 3 он уже вымолил, да?
Но в том смысле, что он обращается к Всевышнему, он понимает, что Всевышний тот, от которого это все зависит. Даже эти вещи.
Я понимаю. Не, понимаю, я шучу.
Вот. Поэтому говорит автор, что поскольку это не всегда это хорошо. Например, тот, кто молится о шедухе, пусть просит, чтобы Всевышний дал ему пару, которая будет угодна ему. А тот, кто молится о пропитании, пусть просит, чтобы Всевышний дал ему именно такой заработок, который он знает, будет человеку во благо. Это очень, кстати, момент важный, который здесь подчеркивается, да, что мы оставляем за Всевышним, что ты решаешь, что для нас хорошо. С одной стороны, просьба, когда она говорится в общем слишком, господа, это она не имеет такой силы, потому что чем более конкретная просьба, тем больше она напоминает шпиц, напоминает как копье, острое копье, которое может пронзить все. Так? Вот. Чем более общая она, тем более она широкая, и поэтому, соответственно, как бы она не имеет силы такой пронзать. Так? Вот. Но при этом все же она не должна быть слишком конкретизирована, потому что тогда действительно непонятно, кто сказал тебе, что это для тебя хорошо. Приводит автор и говорит здесь. Тот, кто молится о пропитании, пусть просит, чтобы Всевышний дал ему именно такой заработок, который он знает, что будет человеку во благо. Также человеку следует просить, чтобы его грехи и ангелы-обвинители не помешали желанию Творца облагодетельствовать его. Так, но при этом, говорит автор, секундочку, где это было указано, вот вначале он сказал, что совет здесь такой. В этом начале это уже абзац, а второй абзац на странице 158. Совет здесь таков. Во-первых, просить нужно всегда в общем, а не конкретно, и не в форме, смысл которого таков. Пусть просьба и желание человека исполнятся, если на то будет воля Творца. Будет воля Творца. Так? Вот. У меня был такой случай, что просили помолиться за человека, которого открыл бизнес, и он желает, чтобы этот бизнес преуспел. Попросили молиться за него, чтобы бизнес этот преуспел. Вот, но попросили, как теперь делать? А кто сказал, что этот бизнес хорошо? Мы с вами этого не знаем. Вот, поэтому я подумал, что я буду молиться так. Я скажу то, что он просил. Если тебе, Всевышний, это будет угодно. Если ты видишь это как действительно хорошую вещь, если ты не видишь, что это как бы другую часть даже не нужно добавлять, вот это Всевышний это понимает именно как эту просьбу о том, чтобы это я прошу только в том случае, если это угодно в твоих глазах. Если это угодно в твоих глазах. То есть, господа, подытоживая, мы с вами видим, что упорство имеет 2 аспекта. Первое – это протачивать даже твердые перегородки. Так? Вот. С другой стороны, приучать человеку, что для него это действительно важная вещь. Положительный аспект о том, что это то, что человек не может сделать с большой силой, с большой мощью, он может делать потихоньку, и так потихоньку все больше воздействовать, пока не добьется. Так? С другой стороны, если это упорствование и назойливость в отношении вещей, которые не хороши человеку, вот, то это плохо. Поэтому предлагает автор, чтобы делать эту просьбу немного общей, да, несколько общей, вот. Но с другой стороны, чтобы здесь присутствовал все-таки какой-то не слишком общий, как бы, просьба, потому что тогда этот эффект у меня совсем более слабый, нежели когда просьба, она более конкретизирована. Да, когда, допустим, Моше Рабейну просит войти в землю Израиля. Что он просит войти в землю Израиля? Что просит войти в землю Израиля? Конкретная вещь. Конкретная вещь, которая включает в себя много разных вещей. Конкретная вещь, которая включает в себя гораздо больше вещей подоплекой, скажем так. Ну, господа, я желаю от всей души вам хорошей недели, нам всем, всему еврейскому народу.
Рав Йонасан, да. Извините, а вы считаете, что если человек молитву молится, то лучше ее как бы согласовать со своим раввином или... Тут уже как бы, если это от души, так это от души, тут уже нечего согласовывать.
Это зависит от того, какая молитва. Есть действительно молитвы, которые, как только в ней замешан другой человек, она охлаждается. Потому что нередко бывает такое, что молитва, она вызвана своим желанием приблизиться к Творцу. Даже когда это касается конкретных моментов. Допустим, человек, я знаю, там, это желает, чтобы кто-то выздоровел. Либо чтобы у кого-то получился хороший дух, либо была учеба хорошая. Но он это настолько желает, что он это, вот, это проникает этим сильным. Когда здесь замешан как бы чей-либо совет, консультация, тогда это теряет как бы свой шпиц. С другой стороны, есть такие просьбы, которые вы правы, они, извините, как бы, они вообще под сомнением, это, можно ли об этом просить.
Но в том-то и дело, что можно попасть на какой-то кфиру, не дай бог.
Лучше посоветоваться. Тогда действительно лучше посоветоваться, потому что всегда сказано, что, как сказано в Мишле, чува бы ров йоэц, да, что настоящий ответ находится там, где человек побольше советуется с другими. И есть момент такой аспект, есть такой аспект. Если вы знаете, что это вещь, которая интимна между вами и Всевышним, которым лучше, чтобы никто об этом не знал, и вы понимаете, что это богоугодная вещь, да, допустим, я знаю, это «Открой мое сердце к Торе». Разве Всевышний не желает, чтобы это мы с вами знали Тору? Ну, не как хочет, желает, да? Не нужно для этого,
ну, да.
кого-то. В данном случае я могу пробивать за все силы без того, чтобы это... Но есть момент, который действительно, не знаю, там, это... я желаю это жениться на девушке с красивыми голубыми глазами. Кто тебе сказал, что это то, что тебе нужно? Да, с этим таких аспектов, безусловно, лучше советоваться. Насколько Хотя бы уже в силу того, чтобы человек, когда он начинает советовать, он сам начинает видеть как бы вещи со стороны. Уже этого, хотя бы из-за этого.
Школа.
То, господа, я надеюсь, что в Йом Рави, с Божьей помощью, все будет в порядке. Мы сможем с вами поучиться и с вашей стороны, и с моей стороны. Вот. Если будут какие-то изменения, я надеюсь, что сообщу.